говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. С нами сегодня Станислав Белковский. Здравствуйте, Станислав.
Здравствуйте, Елена.
Раньше был просто пароход и человек, а теперь кандидат.
Ну, пароходом я никогда не был, человеком условно, и кандидатом я не являюсь. Я просто выдвиженец.
Кандидат в кандидаты. Хорошо, да. Мы теперь будем строго в соответствии с российским законодательством называть вас кандидатом в кандидаты в президенты. Конечно. Потому что сначала вам нужно собрать...
Математика называется производная. Я только не помню, уже первая или вторая.
Производная. А в российской политической системе это называется произвольная. Такой произвольный выдвиженец.
Программа.
Да, произвольная программа, произвольный выдвиженец.
Да, потом в декабре начинается короткая, когда надо собрать подписи, как в фигурном катании.
Да, совершенно верно. То есть пока на вашем месте может быть каждый.
Да,
пока.
То
есть каждый может назвать себя кандидатом.
Да, вот мы даже видим его на заднем
плане. Вот, например, этот назвал. Да. Этот, да, есть у нас еще тут несколько... Вот.
Причем моя линия поведения на этих выборах абсолютно очевидна. Мне не нужны никакие ресурсы. Никакие средства. Я веду кампанию доступными методами, излагая свою программу, которая более чем серьезная и содержит несколько идей, которые, на мой взгляд, не то что недоступны пониманию других кандидатов, но не могут быть ими озвучены в силу их избыточного консерватизма. Даже если они апеллируют к молодежной аудитории, они слишком старые мозгами, чтобы эти тезисы принять на вооружение. А в начале декабря я открыто попрошу администрацию президента собрать мне 300 тысяч подписей, потому что, на мой взгляд, это отвечает интересам государства. Государство заинтересовано в разнообразии на выборах. В том, чтобы создать интригу, в том, чтобы представители разных взглядов были представлены, тогда ничего не стоит администрации президента дать мне 300 тысяч подписей и позволить меня зарегистрировать.
Я вношу встречное предложение. Сначала мы, избиратели, собираем, подписываем петицию в 100 тысяч подписей, чтобы администрация президента собрала 300 тысяч подписей, и тогда мы заставляем ее сделать это, потому что вдруг она вам откажет. Но почему вы уверены, что не откажет?
Я не уверен, но тогда я пойду на следующих выборах.
Так вы согласны, что мы вам подписи собирали за то, чтобы надавить? Хорошо, хорошо. То есть надавить на администрацию, чтобы она начала собирать.
Мы будем давить на администрацию. Мне кажется, что одного нежного взгляда брошенного на администрацию достаточно.
Нет,
но я
все равно
сторонник петиции.
Нежности они никакой не понимают, на них нужно давить. И я думаю, что российское общество, мы обратимся вот сейчас к нашим слушателям 8-800-222-12. Согласны ли вы, что чтобы как можно больше кандидатов хороших и разных? И вот можете оценить прямо вот в лицо сказать кандидату в кандидаты Белковскому, что вы о нем думаете. Согласны ли, чтобы их побольше шло на эти выборы? Или вы считаете, что их должно быть меньше, чтобы эти выборы были как можно безальтернативнее и как можно нелегитимнее? Вот так вот. Мы поставим вопрос перед нашими слушателями. И с нами на связи сейчас Иван Воронин. Это наш специальный корреспондент. Здравствуйте, Иван. И тут я должна объяснить сразу, что Иван Воронин стоит у нас... Иван, здравствуйте, слышно нас?
Елена, да, добрый вечер.
Отлично, отлично. Итак, что сегодня у нас целый день делает наш корреспондент Иван Воронин? Он отслеживает события, происходящие с Алексеем Навальным, которого сегодня с утра пораньше пригласили в гости. Полиция сказали, что ни в какой Нижний Новгород вы не едете, потому что вы занимаетесь призывами к несанкционированным митингам. И извольте проследовать с нами, вместо того, чтобы ехать в Нижний Новгород на митинг, и дать объяснение. Что происходило дальше, Иван, это уже вам слово.
Да, Алексей Навальный был задержан около 10 утра и доставлен сюда, в ОВД по Даниловскому району столицы. В течение 3 часов ему по закону должны были предъявить обвинения, что именно он нарушил, почему он задержан, что он должен был делать дальше. По истечении 3 часов обвинения так и не были предъявлены. Его адвокат сообщил о том, что она написала заявление по этому поводу. Однако идет уже 10-й час задержания Алексея Навального. Он находится по-прежнему в ОВД. Адвокаты трижды выходили на улицу, прогуливались вдоль забора, но никаких комментариев не давали, поскольку еще ничего не известно. Навальный просто сидит в ожидании того, что с ним, собственно, будет дальше. То есть в этом плане сценарий, по которому забирали, оставляли на ночь в ОВД главу штаба Волкова в Нижнем Новгороде, был гораздо более динамичен. Алексей Навальный по-прежнему ожидает своей участи в ОВД.
То есть никакого суда пока не намечается, судебного заседания?
Пока не намечается. Более того, все ближайшие суды уже закрыли свою работу. Пятница, вечер, время уже за 7. Здесь с 12 часов дежурят, помимо журналистов, сторонники Алексея Навального, сотрудники его штаба. И, собственно, в ожидании того, что произойдет дальше.
Понятно. Понятно, Иван, вы, пожалуйста, оставайтесь с нами на связи, мы вас будем включать, и вы сами звоните нам, как только появится какая-то новая информация. Спасибо вам большое за это включение. Скажите, пожалуйста, Станислав, давайте начнем с этого, потому что это событие происходит сейчас. Ездил человек по стране с митингами.
Большая часть из них были санкционированы,
Да, они были санкционированы, собирались студенты, школьники, поддерживали его, и вдруг, вот здрасте, пожалуйста, Нижний Новгород, вот какой-то непротыв. Что это?
Ну, все-таки в компании нужно поддерживать интригу, и мне кажется, сегодня она поддерживается в полном объеме.
Чтобы нам не стало скучно.
Конечно. Чтобы зачем нам скучать, Елена? Ну,
согласитесь. То есть это вы просто вот так вот впрямую...
Нет, я ничего такого не имел в виду, о чем вы сейчас подумали.
Да, я все-таки подумала о том, чего вы не имели в виду.
Ну, потому что, видите, суды не готовы к рассмотрению этого дела. Я что, в субботу, в воскресенье не работаю, поэтому я надеюсь, что Алексей Анатольевич сейчас выйдет на свободу и отправится домой.
Прямо сегодня вечером.
Да.
Мы еще поговорим, я надеюсь, что у нас с нами на связи будет Леонид Волков, глава избирательного штаба в Нижнем Новгороде. Мы также послушаем корреспондента
в Нижнем Новгороде. Мы помним уже, как неожиданно санкционированный митинг на проспекте Сахарова несколько месяцев назад в Москве превратился в несанкционированный на Тверской.
В одну ночь?
Да. Почему так случилось? Потому что Алексей Анатольевич не был уверен в явке на санкционированный митинг. А явка на несанкционированный митинг – это вещь очень условная. Ее, во-первых, невозможно оценить. Во-вторых, какой бы маленькой она ни была, ее можно оправдать тем, что мероприятие несанкционированное, люди испугались.
Смотрите,
то есть обвинить власть в
снижении явки. Смотрите, Станислав, вот в этой ситуации это было странное решение, которое было...
вполне объяснимо.
Да, оно объяснялось тут немножко странно, что мы там аппаратуру не собрали, у нас там чего-то. Это все-таки была его, это была все-таки его инициатива. Когда вот таким образом интерес к избирательной кампании подогревается со стороны правоохранительных органов, это уже сговор. Это уже не его инициатива, это фактически...
у нас нет оснований полагать, что существует какой-то сговор, у нас нет оснований этого утверждать. Но для меня очевидно,
что... Но ведь вы только что сказали, что полиция подхлестнула интерес к его избирательной кампании.
Я же не утверждал, что это является сговором.
Фактически вы сказали это.
Мало ли кто чего подхлестнул. Вот Николай II подхлестнул интерес к февральской революции и к собственному отречению. Это же не значит, что он был заинтересован в такого рода развитии событий в таком сценарии. Нет, конечно. Просто согласно закону Белковского, на определенной стадии деградации система начинает принимать решения, противоречащие ее жизненно важным интересам. Здесь тоже нельзя исключать подобного рода событий. Но если раньше мы наблюдали стратегию Алексея Навального, направленную на уничтожение всех остальных оппозиционеров и закрепление его в нише единого и безальтернативного лидера оппозиции, эта задача почти решена. Тут, правда, подвернулся как-то Дмитрий Гудков со своим списком на муниципальных выборах в Москве, который несколько испортил малину. Потому что эти выборы были для оппозиции списка Гудкова достаточно успешными, и пришлось вспомнить Гудкова, и что он существует. Да? Потом еще неожиданно потенциальное выдвижение Ксении Анатольевны Собчак тоже подвигло Алексея Анатольевича Навального достаточно резкие высказывания и заявления как его, так и ключевых представителей его клаки, что если Собчак выдвигается, то это катастрофа и полная дискредитация выборов. То есть Собчак не выдвигается, это не катастрофа и не дискредитация выборов. Если, например, на выборах будут Путин, не Медведев, а Миронов, Зюганов и Жириновский. Да? Это все отлично. Только Собчак дискредитирует выборы в полном объеме. То сейчас мы видим давление на Кремль с целью все-таки зарегистрировать Алексея Анатольевича. Это чувствуется явственно.
Чье?
Давление с его стороны, но вряд ли это давление имело бы какие бы то ни было шансы на успех, если бы эта концепция не разделялась определенными людьми во власти.
Угу. Но я все-таки возвращаюсь к самому началу, к первому моему вопросу, когда я спросила, с чем вызваны вот такие вот силовые действия по отношению к Алексею Навальному именно в Нижнем Новгороде, вы все-таки сказали, что подхлестнуть интерес к его ровненькой. Но это подхлестывает интерес все-таки не сторона Алексея Навального такими странами, а все-таки власть. Все-таки власть своими действиями.
Поэтому я не исключаю, что регистрация Алексея Навального готовится. Я не исключаю, потому что легче дать ему 20% голосов на президентских выборах, а это вполне возможно, исходя из уровня протестных настроений в регионах России, чем полностью убить интригу выборов.
Хотела бы я узнать, есть ли у нас сейчас связь с Нижним Новгородом. Вот, надеюсь, что она сейчас появится. Нет, пока вот мне говорят, что нет такой связи, к сожалению, к большому. Хорошо, мы тогда в таком случае, мы будем сегодня говорить о разных кандидатах. Мы обязательно вернемся к вам, потому что вы все-таки...
Я понимаю, что они главные кандидаты, все-таки... Они наставлены приоритетом обсуждения.
Да, но вот я сейчас предлагаю просто послушать людей, послушать улицу московскую, мы спрашивали, кто может составить реальную конкуренцию Владимиру Путину? Потому что, наверное, вы про себя не скажете, что вы можете реально составить, честно.
На интеллектуальном уровне могу, на электоральном нет.
Да, на электоральном нет. Давайте, а мы спрашиваем на электоральном, кто может реально с ним конкурировать? Интересно послушать, давайте послушаем.
Я думаю, что никто не может составить конкуренцию. Нет у нас еще пока... Не выдвигают, может быть, политиков, которые бы могли бы быть достойны.
Конечно, сильная личность, лидер. Но я не верю, что во всей стране нет никого, кто мог бы составить ему конкуренцию. Значит, если этих людей рядом нет, все сделано для того, чтобы их не было. Читайте «Осень патриарха» Маркеса. Все описано. Не должно быть сильных рядом. И делает это обычно приближение той личности, чье правление устраивает... Его, ну, его окружение.
Навальный. В принципе, очень много молодежи за него.
Жириновский, потому что он такой кандидат волевой, мне кажется. И многие его поддержат. Особенно школьники, потому что он хочет перенести 1 сентября на 1 октября.
Владимиру Путину, только, наверное, Владимира Путина сможет составить. Он выбирает сам себя уже не один год. Ну, успехов ему.
Я считаю, что и Жириновский, и Зюганов и конкуренты. И Навальный, да, тоже. Наверное, у него нет такой реальных конкурентов.
Они безликие, про них ничего никто не знает. Вот, есть Навальный, но не факт, что его пропустят.
Я не хожу на выборы, потому что, ну, просто не вижу смысла, потому что я не верю всему этому. Единственное, что, да, хотел бы, как бы, чтобы Жириновский, вроде как бы, шут гороху, но, по крайней мере, политику правильно ведет. Ну, так, судя объективно.
Ой, меня вполне устраивает этот руководитель наш, президент. Очень нравится. Как человек, как руководитель, как президент. И я думаю, что ему равных нету. Если только Медведев.
Навальный популярен у молодежи, потому что ведет борьбу с коррупцией. И предстает перед нами довольно честным человеком. И вызывает доверие.
Путина реально никто не потеснит, потому что, во-первых, у него поддержка большая, большой электорат. Ну и с учетом событий, которые были 3 года назад по поводу присоединения Крыма, я думаю, что еще не появился тот политик, который реально бы составил бы Путину хотя бы какую-то, хоть малейшую видимость конкуренции. Я думаю, что он станет президентом в 4-й раз.
Это, по-моему, совершенно замечательные ответы. И, но мы обсудим их чуть-чуть позже.
Они достаточно правильно отражают срез общественного мнения, мне кажется.
Да. Ну, я добавлю...
То есть не нужно проводить большое исследование в ЦИОМ или Левада-центр, чтобы получить тот же результат, который Радио Свобода получил прямо сейчас.
Да,
не
обходя
от кассы.
Не репрезентативный.
На Садовом кольце.
Я только добавлю...
Напротив одного из самых страшных зданий Москвы. Но это не Лубянка на этот раз.
Нет, на этот раз нет. А там еще памятник появился на этом месте. Да. Очень смешной. Но я добавлю сюда еще из нашей Твиттера 2 ответа, оба касаются нашего сегодняшнего гостя Станислава Белковского, что только он может. Ну вот есть люди,
я
такие,
с этим
которые...
согласен, в принципе.
Да, вот он согласен, и хорошо, что в мире царит иногда гармония, вот Твиттер и Белковский.
Но это не гармония, это скорее разнообразие.
Да, разнообразие. Нет, я имею в виду, что Твиттер согласен с вашим решением, что вы можете быть кандидатом.
Конечно, потому что разговор о том, что нет никого, кроме с одной стороны Владимира Путина, с другой Алексея Навального, мне кажется, противоречивыми фундаментальным основам переустройства Российской Федерации. Ну как, каждый может быть президентом. Каждый может подняться из квартирного мерка своего, как сказал Владимир Владимирович, но не Путин, а Маяковский, из кухонного дивана. Каждый может предъявить то, что у него есть, я имею в виду, в нематериальном плане, и понять, что гражданин имеет право быть президентом. И таких примеров, собственно, и современная европейская политика преподносит очень много, и мировая политика преподносит сотни и тысячи примеров, как люди, совершенно отделенные бетонной или каменной стеной от элитного выбора, становились лидерами.
Мы очень эту очень интересную и важную тему кандидатства, президентства и вот этих вот новых людей, которые появляются в кампании, вот от либеральных сил, если можно так выразиться, извините за этот штамп, не штамп, либеральные силы.
Ну, не знаю, прилично.
Ну, все понимают, о чем, все понимают, о чем идет речь. С нами на связи Сергей Анисимов, это наш корреспондент в Нижнем Новгороде. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы обращаемся к вам с вопросом, как прошло то самое мероприятие, митинг, массовое действие, к которому призвал Алексей Навальный утром. Он сказал, что меня закрывают, меня не пускают в Нижний Новгород, но вы выходите. Не обязательно же я должен там быть. Это же не концерт, вот я уже от себя добавляю, да, где на сцене должен быть обязательно. Вот вы пришли на концерт такого-то. Это митинг, на котором мы хотим высказать свою волю, свое отношение к власти.
Под фонограмму, как известно.
Ну, под фонограмму, да, но это не тот случай. Концерт может быть под фонограмму. Ну, когда вы идете на живого исполнителя, да, конечно, у вас вам просто билеты отдают. А здесь он говорит, не обязательно билеты-то возвращать. Идите и выражайте волю без меня. Сергей, сколько человек пришли выразить волю? Как все это выглядело сегодня? Расскажите, пожалуйста.
Ну, пришли выразить свою волю, я думаю, порядка 1000 человек, может быть, чуть больше. Но дело в том, что были большие препятствия, и вы, наверное, знаете, вот на сайте уже появилось, что власти организовали фестиваль культуры, спорта и туризма «Позитивный Нижний». Причем об этом стало известно только вчера, об этом фестивале, понимаете. Ну, естественно, то есть целый день у нас под... Весь день шел дождик, и целый день тут люди плясали, так сказать, пели, прыгали, играли в стритбол и разные спортивные игры. Ну, а вечером пришли, именно митинг был назначен в 18 часов, пришли сторонники Навального, но они не стали проводить митинг, они организовали такое шествие, знаете, по площади. То есть там, естественно, были представители правоохранительных органов, и вот это шествие с выкриками, там, Навальный... Свободу Навальному, Навальный в Нижнем, и вот такие. И, ну, то есть задержания были, но они были до того, то есть в штабе, и на выходе из штаба. Но вот то, что именно во время, так сказать, то есть митинг не стал митингом, милиционером, это было шествие. А за шествие, как известно, нас не задерживают.
Задерживают, но не всех, и ну, если мирные люди идут, то, может быть, и нет. Но это акция. Смотрите, мы видели сейчас, как разбираются, мы знаем, что разобрали сцену в Нижнем. В принципе, там разрешение-то было изначально получено, раз сцену создали... Оно было отозвано, что ли, это разрешение? Как это было с формальной стороны у вас в Нижнем сделано?
С формальной стороны, как бы, ну, это старая тактика, то есть сначала разрешение, как бы, дается, а потом выясняется, что эту уже площадку заранее арендовали уже другие люди. То есть, понимаете, да, с фестивалем. И, как бы, сначала дается разрешение, потом оно отзывается. Вот. И дело в том, что вот когда сторонники Навального проходили по площади, там играла очень громкая музыка, то есть их было не слышно, их старались заглушить. Вот таким образом.
Ага, то Мать есть вот. Они, вот так, я правильно понимаю, что сначала дали разрешение, потом переиграли, дали разрешение другому мероприятию, да, поэтому разобрали сцену, чтобы дать простор вот этому мероприятию. Это все страшно напоминает 12 июня, не совсем так, но когда митинг Навального несанкционированный шел вместе с санкционированным торжеством и вот этим вот карнавалом по случаю 12 июня, так получается?
Нет, вы понимаете, у нас были очень разные митинги. У нас был митинг 26 марта, несанкционерный, где были очень много задержаний. Зато был митинг потом 12 июня, он был согласован, и он прошел без всяких эксцессов. Вот, понимаете, тут это очень же, странная
тут, политика. Тут наоборот, подождите, Сергей, тут наоборот. Вы, я сейчас сформулирую, а вы меня поправьте, если я неправильно. Да. Здесь да. Наоборот, здесь по отношению к Москве наоборот. В Москве было несанкционированное шествие Навального, о котором мы начали говорить в начале эфира, ночью он призвал к несанкционированному, на Тверской, и которое смешалось с санкционированной вот этой вот карнавальной тусовкой по случаю 12. У вас немножко наоборот, у вас более легитимным был, первичным был митинг Навального на этой площади, который сменился менее легитимным, потому что он был вторым в очереди, и вдруг стал главным вот этот вот карнавал спортивно-оздоровительный.
Позитивно-нижний это называется, позитивно-нижний. Да.
Да ладно. Серьезно, что ли?
Да, да. Название такое у карнавала.
Гениально.
Позитивно-нижний.
Это нужно выбором дать, это название. Позитивно-нижний. Ну, это просто...
Да, позитивно-нижний. В этом есть какая-то БДСМ, какая-то аннотация, поэтому лучше избегать таких названий.
Да, вот еще закончу. Алло.
Да.
Да, вот вы знаете, дело в том, что мне кажется, вот такой вот непосредственность властей обусловлен тем, что к нам приехал новый губернатор. Вчера и только состоялось представление нового губернатора, да, Глеб Никитин. То есть Валерий Павлович Шанцев нас покинул. И, наверное, просто местные власти, то есть Нижегородская администрация города, а не области, ну, захотела вот таким образом как-то вот показать, что она вот контролирует процесс и все такое прочее. Ну, у меня такое мнение сложилось.
Вы знаете, я думаю так, что, ну, я думаю, что если согласиться с этой версией, что новому губернатору не хотелось отравлять себе жизнь всякими неприятностями, дурацкими митингами, он мог, конечно, ваша местная власть не решает таких вещей, тем более, что Навального задержали в Москве. Конечно, он мог обратиться к кремлевской администрации, которую вы только что назначили, и сказать, что, ребят, ну не портите мне праздник. Но давайте мы, как мы в следующий раз, порезвимся с вашими митингами. И ему подмогли в полиции с московской, подмогли ему с полицией нижегородской. И вот сейчас Леонид Волков не может выйти с нами на связь, потому что вот включен его автоответчик, видимо, его так плотно посадили, чтобы он даже в физкультурном мероприятии не стал принимать участие. Так, Сергей, я понимаю?
Да, наверное, так. Вы понимаете, вот слушайте, митинг, я первый раз видел такой митинг, то есть гремит громкая музыка, понимаете, музыка гремит, то есть центр разобрать, но как бы фестиваль-то идет, культуры, спорта и туризма, позитивно нижний, и одновременно, то есть, наверное, то же самое, что в Москве, то есть официально признанное мероприятие слилось, так сказать, с неофициальным. Да. Вот, так, вот такой вот странный симбиоз получился.
Сергей, мне спасибо вам за это название позитивный нижний, но нужно как-то его просто, я не знаю, взять с каким-то. Спасибо вам большое. Если что-то у вас будет, новая информация, вы нам, пожалуйста, сообщайте. Давайте сделаем лозунгом вашей избирательной кампании. Это, ну, как-то пристроить нужно это.
Нет, не дай бог, ну что вы.
Ну почему?
Нет, ну мы только что это обсуждали, может быть, просто мы не узнали, что позитивный нижний, негативный верхний, это какие-то элементы БДСМ есть в этом во всем.
Позитивный
нет, пусть
верхний.
Это остается слоганами любых других компаний, только не моей.
Да я все думаю, как же его пристроить так все-таки, чтобы оно пошло.
Оно уже пристроилось.
Уже пошло.
Да, само собой. Те креаторы, которые это сделали, уже заслуживают соответствующих наград от Кремля, не только московского, но и нижегородского.
То есть, может быть, вот такое, что не захотели отравлять новеньким, но зачем?
Да, вполне возможно.
Может
да,
быть такое, да. Просто да. Вопрос, что будет дальше с Санкт-Петербургом, потому что в Санкт-Петербурге Алексей Навальный, собственно говоря, сегодня ему официально инкриминируют ровно то, что он делает с Санкт-Петербургом. Если мы не получим официального разрешения, приходите сюда, на Марсово поле, или приходите сюда, на Дворцовую, но мы проведем это. Независимо от разрешения. Вот он такую декларирует сегодня позицию. Независимо от разрешения, выходите.
Да, и что?
Разрешат?
Нет, но сегодня администрация...
Если они все равно...
Ну, администрация Санкт-Петербурга придут. Уже дала понять, что они не разрешат это мероприятие.
Да, вот
другое дело конвертировать как-то эту энергию, это собравшихся людей в какое-то другое мероприятие. Видимо, эта тактика будет вновь взята на вооружение. Но это не имеет принципиального значения, потому что для Алексея Навального очень важно показать, что люди все равно выходят, неважно в каком количестве, что штабы создаются, и тем самым он является единственным кандидатом в президенты от оппозиции, кто бы что ни говорил. И основной аргумент, что всякий, кто не за Навального, за Путина, но он тем самым культивируется и дальше. Аргумент, с которым я, в общем, не вполне
согласен. Переходим к этой теме, потому что с ней нужно все-таки немножко подробнее разобраться. Я считаю, вы сказали, вчера я вас слышала на телеканале «Дождь», где вы, собственно, объявили о своем вот решении. Вы сказали о своем желании. Ну, вы решили все-таки пожелать. О своем решении пожелать стать кандидатом в кандидаты. Вы сказали,
или
что...
Или желание повешить кого-нибудь. Угу.
Нет, такого вы не высказывали. Вот это вы на себя уже такое лишнее наговариваете. Да. Вы сказали, что Александр Невзоров принял решение тоже, как и вы, только другое, возглавить избирательный штаб Ксении
нет,
Собчак.
Нет, я говорю, что возглавить группу доверенных лиц Ксении Анатольевны Собчак в Петербурге. Но, впрочем, я несколько пошутил. У меня нет все-таки окончательной информации на эту тему. Да.
Ну, так сказать, серьезно.
Ну, я знаю, что Александр Глебович Невзоров очень положительно относится к Ксении Анатольевне Собчак. Ксения Анатольевна Собчак, и вполне возможно, что он ее поддержит в той или иной форме, да.
Как вы
это допускаю.
Эту коллизию, как вы прогнозируете дальше? Вы уже начали об этом говорить, что достаточно жестко и злобно, я бы даже сказала, не зло, а злобно Алексей Навальный отреагировал на это ее, она даже не объявляла о том, что она идет.
Нет,
на ее сомнение,
да.
На ее сомнение он отреагировал достаточно жестко.
Ну, даже не просто... на ее сомнение, на утечке, о том, что она может пойти. Это значит, он все воспринимает ее всерьез как конкурента, да? В общем, на его месте, то есть если бы я был его советником, к счастью, я им не являюсь, я бы посоветовал ему промолчать в этой ситуации. Значит, он боится действительно, он думает, что тот электорат, который он же зарезервировал, забронировал за собой, да, может поддержать Ксению Анатольевну, а главное, исчезает ключевой элемент рычага давления на Кремль с целью регистрации Алексея Навального как кандидата в президенты. Поскольку для меня уже очевидно, что стадия монополизации статуса единого и безальтернативного лидера оппозиции для Алексея Навального пройдена, несмотря даже на случайное уползание Гудкова из списка Гудкова. Она, например, объясняет, что Гудков, список Гудкова ничего не добился, он скорее проиграл. А если чего-то и добился только благодаря Навальному и его усилиям предыдущих лет, начиная с выборов мэра Москвы в 2013 году и завершая проектами типа «Чайка» и «Он вам не Димон», которые скрепостили сознание москвичей. Тем самым дали им возможность прийти и проголосовать за альтернативных кандидатов. Нет, Навальный идет дальше, и сейчас его задача все-таки убедить Кремль, что его регистрация с возможными 20 там, плюс-минус процентами – это единственный и главный способ обеспечения легитимности президентских выборов 2018 года. Точно так же, как это было на московских выборах 2013 года с Сергеем Собяниным.
То есть, веря в эту форму, в эту конструкцию, что он своего добьется...
Ксения Анатольевна Собчак, которая может играть ту же роль, я не знаю, с 20% или с 10%, но тем не менее она находится в той же нише. Ну, это решение этой задачи для, становится для Алексея Анатольевича существенно сложнее.
В той же
и именно с этим и связана его агрессивная реакция, даже не, опять же, не на выдвижение Ксении Собчак, которого еще не было и в помине, а на утечки о возможности выдвижения.
В той же нише, мало того, что в той же нише, плюс она забирает голоса тех, кому надоело голосовать ради клоунских соображений за Жирика, она их забирает. Плюс у нее группа поддержки шоу-биза, который очень популярен в Российской Федерации, Ваня Ургант, я считаю, что окажет, например, гигантскую услугу ей, если пойдет, если ему разрешат, а ему разрешат, почему же, если ей не разрешат пойти вместе с ней, например, то это, конечно,
серьезная сила. Ну и потом у нее отдельные самостоятельные связи с разными олигархами, которые могут профинансировать ее компанию даже без прямого участия Кремля.
Это когда они вдвоем. Но, опять же, человек разумный, здравый, Алексей Анатольевич, он же понимает, что, ну, может такого не случиться, что он будет в этой избирательной кампании участвовать как кандидат, реальный кандидат. И тогда почему же ей не пойти, как ходила Хакамада, несмотря на то, что считалось, что она подрывает вот эту вот концепцию бойкота, либерального бойкота выборов, зачем создавать ему реальную конкуренцию. Ну, или реальную, конечно, тоже она была нереальная. Зачем делать их настоящими? Вы помните все это с Хакамадой?
Да, помню,
это же,
конечно, 2004 год.
Это будет такая же, как будто бы, история. Но ведь он ей это не инкриминирует, потому что если он пойдет, он будет той же Хакамадой на самом-то деле. То же самое. То есть, что тогда, вот если он не идет, в чем тогда ее преступление перед ним?
Преступление в том, что она демонополизирует Навального, что она лишает его статуса единого и единственного оппозиционера в России. Чего допустить нельзя. Потому что если Алексей Анатольевич не регистрирует, то, скорее всего, он будет призывать портить бюллетени и вписывать его в эти бюллетени. А это совершенно не то же самое, что голосовать за Ксению Собчак.
Либо бойкотировать еще выборы, призывать. Либо.
Но если в какой не форме? Будет. Нет, в какой форме бойкотировать? Он будет призывать бойкотировать выборы в форме порчи бюллетеней и вписывания его имени. Чтобы можно было, скажем, если в нескольких процентах бюллетеней не появится имя Навального, это позволит уже судить о том, что часть людей воспринимает эти выборы как нелегитимны только по одной причине. Что на них нет Алексея Анатольевича Навального в качестве кандидата на высший государственный пост.
Он не будет призывать к этому, потому что любая порча – это явка. Все равно вы пришли портить, вы повысили явку. Ему явка не нужна на этих выборах.
Нет,
когда человек не хочет вообще таких выборов и без
нет,
себя...
Явка для него допустима, если она привлекает повышенный дополнительный интерес к его бренду.
Ну, все-таки мне кажется, что любой кандидат, который не прошел в эту кампанию, заинтересован в том, чтобы мало того, чтобы не было, чтобы не были легитимными.
В любом случае, концепция Навального ясна.
Да,
любые выборы, где его нет, нелегитимны.
Да, ну лучше, чтобы там было поменьше еще и народ. Я вот буду за это держаться, что, скорее всего, он призовет к бойкоту, скорее всего, не ходить.
Ну, в каких формах бойкота, это вопрос.
Ну, в каких формах бойкота, да, это он будет думать уже потом, когда его не пустят на эти выборы, если его не пустят. Константин из Израиля, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Леночка.
Здравствуйте.
Леночка, у меня вопрос к господину Белковскому. Я не совсем понял. Если он скажет нет, я не буду задавать вопрос. Правильно ли я понял, что он собирается баллотироваться на пост президента России?
Давайте вернемся к этому.
Да.
Снова, заново.
Вы поняли это почти правильно. Я рассматриваю такую возможность. У меня сформирована моя программа президенту, которая может быть использована любыми другими кандидатами тоже. И в отличие от Алексея Анатольевича Навального, я готов поддержать кого угодно, кто будет зарегистрирован в качестве некой реальной альтернативы на выборах 2018 года. Но я жду до начала декабря и прошу администрацию президента официально дать мне подписи. 300 тысяч.
Потому что по-другому
никак.
По
закону. Просто... Если администрация президента дает мне подписи, поскольку у меня нет никакой другой возможности ресурс. Их легально и легитимно собрать. У меня нет ни денег, ни юридического, ни административного ресурса. Тогда я могу быть зарегистрирован. Если администрация президента мне их не дает, то я со всеми своими программными положениями и иными возможностями поддержу кого-нибудь другого, кто будет на выборах. Но, конечно, не Владимира Путина и не кандидата от системной оппозиции. Но моя цель показать, что любой обыватель, любой маленький человек типа меня может тоже выдвигаться в президенты. И нам не нужен новый небожитель вместо Владимира Путина, а до этого Бориса Ельцина, а до этого стареющих или не стареющих, как Михаил Горбачев, бонс Центрального комитета КПСС. Я имею на это право согласно Конституции и готов им воспользоваться. Моя программа будет опубликована в полном объеме в ближайшие дни. В достаточно популярных средствах массовой информации вы сможете с ней ознакомиться. И насколько я знаком с программами или проектами программ других кандидатов, вы там прочтете много нового и интересного, что реально открывает возможности для решения серьезных проблем России, в том числе на внешнеполитической арене, в первую очередь проблемы санкций.
А что такое кандидат от системной оппозиции, которого вы не поддержите? Это кто?
Ну, это кандидат от КПРФ, ЛДПР и Справедливая Россия.
Это слово оппозиция.
Ну, системная оппозиция – это оппозиция, представленная в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации.
Да, это даже странно. Даже со словом «системная» это звучит странно. Оппозиция Зюганов, оппозиция Жириновского.
Нет, любая оппозиция, представленная в политической системе и легитимированная через нее, это и есть системная оппозиция.
Да, и даже странно, что вы делаете оговорку, что вы их не поддержите. Это очевидно, что вы не поддержите. Если яблоко, да, это не системная оппозиция, раз она не представлена в Государственной Думе, вот это вы для себя не исключаете такого варианта поддержки?
Нет, я думаю, что если кандидатом будет Григорий Ильинский, то исключаю. Я все-таки считаю, что должна пройти смена поколений в оппозиции. И в этом смысле Григорий Алексеевич Явлинский, при всем к нему уважении, некачественно отличается от прежде упомянутых господ Зюганова, Жириновского и Миронова.
И если вам не дают вам возможности собрать 300 тысяч, то голосуйте.
Невозможности собрать 300 тысяч, я на нее не претендую.
Ресурсы.
У меня нет таких возможностей.
Да,
я прошу просто принести мне на дом эти 300 тысяч. Если администрация президента с точки зрения позиции интересов государства хочет моей регистрации.
Ну, не принесут они, конечно, на дом, но они вам могут помочь ресурсам, какими-то там штабами, как-то вот это
мне
все
не
организовать.
Штабы, это надо тратить время. Нет, мне нужно 300 тысяч подписей, а не штаб.
Ну, штаб, хорошо, они вам наймут человека, который к себе домой их принесет. Что просто вот к вам домой они
хорошо,
точно не придут.
Хорошо, я к нему подъеду,
хорошо,
вопросов.
Вы подъедете, вот. Илья из Тулы нам звонит. Илья, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Станислав Александрович, к вам такой вопрос. В своей предвыборной программе планируете ли вы включить пункт о проведении масштабной десоветизации в России? Спасибо.
Да, безусловно. Я настаиваю на том, чтобы как можно быстрее был захоронен Владимир Ильич Ленин на литераторских мостках Волкова кладбища в Санкт-Петербурге, как он сам и хотел. И тем самым мавзолей был превращен просто в музейный объект. И на то, чтобы было полностью запрещено употребление бренда «Сталин» в актуальной политике, так же, как запрещен Гитлер в Германии. Я бы не сказал, что это десоветизация в чистом виде, поскольку в идеологии советской власти несла и немало позитивного. Но символы тоталитарного режима, который существовал в России с 1917 по, конец 80-х годов условно, да, безусловно, должны быть ликвидированы и слэш или запрещены.
Вот поскольку Илья позвонил, я не договорила. Вот вы, допустим, не получили дома или дома у того, кому назначили.
Или не забрал
тысяч,
дома, да.
Так Ксения Собчак является тем кандидатом, который
да,
вы
поддержали? Да, я готов вполне поддержать, готов.
Угу.
Я считаю ее достаточно талантливым политиком, который способен, если не кардинально изменить схему и интригу выборов, то, по крайней мере, привнести в нее определенное разнообразие на базе некоторых идеологических тезисов, которые мне близки. Частично, возможно, не близки.
То есть вы все-таки за то, чтобы сделать эти выборы выборами, разнообразными,
я против вождизма в любых новых его проявлениях и изводах, поэтому Алексея Анатольевича я не поддержу, даже если его зарегистрирую.
Мы уже... Вот я сейчас рассказываю... спрашиваю вас о схеме без него, выборы без него. Вот в этой ситуации вы все-таки за то, чтобы они были поинтереснее?
Да, я за то, чтобы они были поинтереснее.
Если результат известен, зачем их...
Потому что уже сегодня нужно формировать круг ИПУ людей, которые после ухода Владимира Путина от власти по тем или иным причинам в той или иной форме, а всякий человек смертен, и, как говорил известный российский политтехнолог, внезапно смертен, чтобы этот круг людей был уже известен.
Все-таки...
Чтобы не складывалось впечатление, что есть только или Путин, или Навальный, а больше никого. И чтобы с одной стороны стояла стеной Росгвардия, и вся кремлевская рать и говорила о том, что кроме Путина никто невозможен, потому что Путин и есть Россия. С другой стороны, стоял чуть многочисленнее, но рать прогрессивной общественности, которая говорила то же самое и почти такими же словами, но про Навального. Даже не замечая абсолютного концептуального тождества двух доктрин.
Угу. То есть все, я поняла. Хорошо, мы этот разговор продолжим, если будут звонки наших слушателей, но тем не менее я бы хотела, чтобы мы обратились к некоторым последним действиям Владимира Путина. Он все-таки тоже является все еще кандидатом вот на этих выборах.
Он тоже является даже и президентом.
Да, все еще является.
Ну, и, видимо, да, им останется.
И будущим, да, и будущим.
В этом смысле он весьма интересен. Как говорил Владимир Владимирович, но не Путин, я поэт, этим и интересен.
Да, короче говоря, мы будем сейчас чуть-чуть поговорим о нем все-таки, потому что, ну, я про выборы только вот так вот закончу. Вот вопрос не про ваше участие, а о вашем отношении к выборам. То есть вы считаете, что они полезны для России, даже если на них давно известны результаты, он будет всегда таким.
Они полезны постольку, поскольку там могут появиться новые лица с новыми программами, с новыми доктринами, с новым языком, и станет ясно, что русский народ еще не вымер до такой степени, что надо выбирать между Путиным и Навальным. И больше выбора нет.
Да, для этого нужны выборы. Просто они все равно нужны, несмотря на то,
что... Вот для этого именно они и нужны, хотя результатов понять.
И пусть они будут живые, пусть они будут разнообразны. Да. Интересно, это очень интересно. Итак, Владимир Путин в этот раз... занялся вот такой реальной политикой, он давно не ругался. А тут из-за ситуации...
Смысле, без использования абсолютной лексики.
Но мы сейчас подать посмотрим, как Владимир Путин ругал своего министра транспорта. Вот нам обещают показать.
Вот мы сейчас с председателем правительства обсуждали это. Я обращаю внимание курирующего транспорт вице-премьера. Вы недостаточно внимания уделяете этой отрасли. Недостаточно. Может быть, вы перегружены слишком. Мы уже говорили об этом. И хочу министру сказать, я объявляю вам о неполном служебном соответствии. Если справитесь с этой ситуацией быстро и эффективно, тогда мы подумаем с Дмитрием Анатольевичем, что делать вот с этим неполным служебным соответствием. Если не справитесь, то тоже подумаем. Прошу вас быстро и эффективно проблему эту закрыть.
Очень интересно, камера остановилась на Медведеве.
Деликатно Владимир Владимирович использует Дмитрия Анатольевича.
Да.
Он его не унижает, а подчеркивает, что никакие важные решения такого типа и плана не могут быть приняты без премьера.
Без премьера не могут быть. Более того, когда вот наши радиослушатели этого, к сожалению, не видят, но когда он ругал министра, камера все время стояла на Дмитрия Анатольевича. Это очень смешно, что он говорит о министре
Соколове. Дмитрий Анатольевич был довольно мрачен, но она была и на Максиме Соколове.
Потом.
А для Максима Соколова важно сейчас одно, что он кандидат на пост губернатора Санкт-Петербурга вместо Георгия Сергеевича Полтавченко. Для него, конечно, любое неполное служебное соответствие – это черный шар.
Интересно, что сказал, сделал. Сегодня на всех вот кремлевских, некремлевских сайтах.
Сделал, да.
Вот это, да, абсолютно. Это очень смешный документ. Вывесили вот это дисциплинарный приказ, там указ президента о дисциплинарном взыскании. То есть даже он не поручил Дмитрию Анатольевичу наругать его в письменном виде, а сам это сделал.
Ну, правильно, потому что Владимир Путин наводит порядок, а завтра прекратятся еще звонки о минировании объектов. И когда они прекратятся, мы поймем, что кто навел порядок в преддверии выборов 2018 года и зачем, собственно, были нужны сами звонки.
То есть вы хотите сказать, что у этих звонков тоже есть цикличность, такая предвыборная цикличность. Например, в декабре, да, когда регистрация закончится,
критические дни. Когда вы чувствуете себя уверенно, помните, такая
реклама? Да,
абсолютно. Тогда Владимир Владимирович наводит порядок.
Да, то есть как только он получает вот эту вот корочку, кандидат номер один начинает свою избирательную кампанию, в стране тут же все выравнивается.
Начал он ее 9 декабря 1999 года, и с тех пор она ни разу не прекращалась, да, когда он переходит на новый виток этой избирательной кампании.
Ну, то есть он отдает должное формальность, то есть уважает формальности. Ну, пока
потому
нет...
что Владимир Путин является человеком с психологией юриста, с одной стороны, поскольку он выпускник юридического факультета Ленинградского государственного университета имени Жданова. С другой стороны, он был погружен в бандитский Петербург начала 90-х годов, а нет людей с более формальным мышлением, чем бандиты. Ну, о чем говорится во многих анекдотах про бандитов, типа того, что там у кого-то при вскрытии, прошу прощения за слово «вскрытие», это была оговорка по Фрейду, когда открывают багажник 600-го Мерседеса, и там находят жертву с паяльником в одном месте, то бандит, который был пассажиром этой машины, говорит: а вот посмотрите, последняя воля покойного. Поэтому у Владимира Владимировича на все есть последняя воля покойного. Все решения должны быть формализованы предельно в соответствии с Конституцией, федеральным законодательством, нормами и духом права.
А почему вы решили, что он Соколова на Питер двинет?
Это идея Валентины Ивановны Матвиенко, бывшего губернатора Санкт-Петербурга, а ныне спикера Совета Федерации. Но кто будет, пока неизвестно. Есть альтернативная доктрина, что губернатором Санкт-Петербурга станет как раз Дмитрий Анатольевич Медведев, соучастник дисциплинарного взыскания. И потом, если Путин решится вернуть губернаторов и спикеров законодательных собраний в Совет Федерации, изменив тот порядок, который был имплементирован еще в 2000 году. Ну, просто в силу того, что ни губернаторы, ни спикеры законодательных собраний сегодня не являются самостоятельными политическими фигурами, готовыми и способными мешать Кремлю. То Дмитрий Анатольевич может прийти в Совет Федерации как сенатор уже, и как губернатор и сенатор одновременно, и возглавить его, став тем самым второго лица страны премьер-министра, третьим. Как говорится, третьим будешь.
Всего этого не может быть, это слишком большое унижение для Дмитрия Анатольевича, он этого не заслужил. Не может быть такого, не может быть
губернатором. Простите, Елена, но я, конечно, никогда не был ни президентом, ни премьером, ни вообще большим начальником, но как внешнему наблюдателю и изучателю, не излучателю, а изучателю мировой истории, мне кажется, что большего унижения, чем перемещение с поста президента куда бы то ни было, быть не может. Поэтому в психологическом смысле терять Дмитрию Анатольевичу уже нечего. Я помню то выражение облегчения, которое было у него на лице 24 сентября 2011 года на съезде «Единой России», когда после объявления о том, что Путин идет президентом снова, Медведев сказал: «Я готов работать в правительстве».
Ну, я не верю ни в какое облегчение. Я думаю, что для него это была абсолютная человеческая драма, и он ее тяжело пережил. Может быть, только со своей женой поделившись, но я думаю, что это не может быть драмой.
Понимаете, это не противоречит одному другому. Это была драма, но в тот момент, когда это было уже сказано и проговорено, когда это перестало держаться в нем самом, на его лице было написано абсолютное облегчение.
Это да, это я понимаю, что слишком все это было тяжело.
Потому что всякая драма должна иметь выход.
Да,
всякая трагедия свой финал. Не может быть трагедии без финала.
Конечно,
кстати, вот недавно искали ведущего на программу Первого канала «Жди меня», и вот сообщали нам в «Светской хронике» и все такое, что расторгли даже контракт на производство этой программы с телекомпанией «Вид», потому что не могли найти ведущего. Я тут предложил очень конкретную концепцию ведущего «Жди меня». Это, собственно, сообразно пьесе Сэмюэла Беккета «В ожидании Годо», что собираются герои и ждут ведущего, он никогда не приходит. Поэтому всегда у всякой настоящей трагедии должен быть финал.
Да, это очень хорошо. Либо это будет абстракция, конечно. Да, это здорово. Сюр. Либо сюр, либо финал.
Да.
Сергей из Тугарецкого Бора, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Из передачи в передачу все чаще и чаще звучит слово «задержали». А тут еще Стас Белковский решил выдвинуться в президент. Это актуальный вопрос. Этот слово может коснуться его. Стас, у меня интересно, что вы знаете о настроениях среди силовиков нынче? Только если можно, без стёба. Спасибо.
В каком смысле настроение?
Настроение среди силовиков определяется политическим руководством. В этом смысле у силовиков нет каких-то отдельных политических настроений. Кого любить, кого не любить. Кого им скажут любить, того и будут любить. Я уже сказал, что я жду подписи от администрации президента и не смогу выдвигаться без этих подписей. Сам я человек безобидный, рассчитываю, что меня не задержат. Но если даже меня задержат, то благодаря тюремной диете я смогу похудеть. А это моя давняя мечта. Кроме того, если вы знакомы с моими текстами, вы знаете, что я давно призывал к коммерциализации домашнего ареста. Но, впрочем, часто будет расценено как стёб, поэтому я прекращаю ответ на вопрос.
Он имел в виду, насколько я понимаю, Сергей, настроение силовиков вот в канун выборов. Так ли они поддерживают власть, как можно показаться?
Нет, они не так поддерживают власть. Они ждут сигналов от власти. Главное настроение силовиков – это сохранить свои хлебные места. Поэтому кого задерживать, кого не задерживать, зависит все-таки от политического руководства, а не силовиков. Кроме того, кто бы что ни утверждал про силовую мафию в нашей стране, так уж сложилось, начиная еще с имперских времен, особенно со времен товарища Сталина, который уничтожал военную и вообще элиту в погонах всеми доступными ему средствами, что все-таки силовики ориентируются на политиков, а не наоборот. То есть это не Турция, не Латинская Америка. Здесь нет отдельной касты силовиков, которая принимала бы политические решения и проводила бы их в жизнь без ведома некой политической настройки. Самые верхушки роботов-вершителей политического класса.
Есть ли достаточно все-таки в стране, стабильность – странное слово, я имею в виду, конечно, с точки зрения безопасности, правопорядка, вот вы говорите, что взрывы, угрозы прекратятся по мановению руки.
Прибежали санитары, зафиксировали.
Да, абсолютно. то тогда не очень понятно, зачем тогда нагнетать всю эту обстановку для того, чтобы... То есть это просто абсолютно искусственное. То есть это вот искусственно для того, чтобы было что разрулить потом в декабре.
Ну, также на этом Путин и приходил к власти в 1999 году. Сначала были взрывы домов в Москве, которые мотивировали Вторую Чеченскую войну. Потом, тогда рейтинг Путина дам был в пределах 5%. Потом началась Вторая Чеченская война, и за ее время рейтинг вырос с 5 до 52%. И согласно одной из версий, которая вполне заслуживает, если не доверие, то внимание, перенос выборов президента в 2000 году с июня на март был связан с тем, чтобы не расплескать эти 52%, чтобы не произошло никаких случайных событий, тех самых черных лебедей, из-за которых тогда еще неопытный политик Владимир Владимирович Путин потерял бы свой рейтинг, часть своего рейтинга и не победил бы в первом туре. Поскольку победа в первом туре была абсолютно принципиальной, нельзя было ни в коем случае, с точки зрения Кремля, администрации президента, допустить выход какого-нибудь политика в спарринг-партнерстве, в спарринг-единоборстве с основным кандидатом. Поэтому всегда воспроизводится один и тот же сценарий, который уже был успешен. Создать угрозу, потом нейтрализовать ее.
Зачем в таком случае вот такая тотальная, ну невероятная просто вот эта зачистка губернаторского поля? Это зачем? Если все были, ну все в руках своих, ну зачем так-то? Вот это вот, такую устраивать реформу, ну это не реформа даже называется.
Общая философия зачистки вполне понятна. Избавиться от мастодонтов, которые помнят времена, когда Путин не был лидером.
Так он не только от них избавляется, он избавляется просто от всех подряд.
Даже нет, ну не от всех подряд, в основном от мощных стариков.
Правда... Ненецкий? Разве можно вот Ненецкий?
Нет, Ненецкого нельзя назвать. Да?
Вот видите.
В таком случае это, может быть, объяснено лоббизмом определенных групп. Самая смешная ситуация, конечно, в Красноярском крае, где убрали случайно назначенного 3 года назад Виктора Толоконского, который собирался уже на пенсию, и на смену ему должен был прийти молодой технократ Михаил Котюков. Представитель группы Александра Хлопонина, бывшего губернатора, бывший заместитель Александра Хлопонина по экономике и финансам, когда Александр Геннадьевич служил руководителем Красноярского края, а сейчас глава Федерального агентства научных организаций. Но, как мы сегодня узнали, вовсе не молодой Котюков будет, а многоопытный 63-летний Александр Ус, который уже почти 20 лет занимает пост спикера законодательного собрания. И здесь надо сказать, что Александр Ус связан глубинными нитями с многими ключевыми фигурами истеблишмента и Красноярского края, и федерального. В Красноярском крае, конечно, самая близкая к нему фигура – это Анатолий Петрович Быков, авторитетный бизнесмен, который неформально контролировал законодательное собрание на протяжении многих лет и стоял за выдвижением Уса в губернатор еще после гибели экс-главы региона Александра Лебедя в 2002 году. Тогда было противостояние Ус-Хлопонин, которое выиграл Хлопонин. Сейчас Хлопонин скорее новый виток этого противостояния проиграл. Но есть и другие сторонники этой доктрины. Мы знаем, что ключевые предприятия Красноярского края – это алюминиевые заводы с одной стороны, норильский никель с другой. И в свое время судьбу норильского никеля было поручено регулировать Роману Абрамовичу, известнейшему российскому олигарху и близкому другу Владимира Путина. И я не исключаю, что его позиция тоже сыграла свою роль. Кроме того, Александр Ус – член правления и глава сибирского отделения очень влиятельной организации, о которой мы пока слышим мало, но, может быть, в ближайшие недели, месяцы и годы будем слышать значительно больше. Она называется «Ассоциация юристов России». Она была создана Путиным и Медведевым в 2009 году. Там в ней представлены весьма влиятельные юристы, начиная от Михаила Борчевского, представителя правительства в конституционных судах, и заканчивая Павлом Крашенинниковым, главой Думского комитета по государственному строительству и законодательству, если я не путаю точно его название, если путаю, прошу прощения у зрителей и слушателей. Да. Да, и, в общем, это все сыграло свою роль в судьбе Уса, поэтому помимо общей философии омоложения существует еще и конкретная борьба кланов и групп влияния, та самая горизонталь власти, которая существует сегодня в России вопреки пропагандистскому мифу о вертикали власти.
Ну, тогда я не понимаю, в каком случае побеждает...
И вот в борьбе зеленых змей, да, побеждает змей. В каждом случае свои факторы оказываются приоритетами, превалирующими.
Вы сказали сначала для омоложения, потом оказывается, что идет все-таки мастодонт. Вот в каком случае побеждает теория мастодонта?
Он консолидировал контрольный пакет поддержки со стороны региональных элит, в скобках Анатолий Петрович Быков, и очень важных представителей федеральных элит, в скобках Романа Акаевича Абрамовича, плюс Ассоциации юристов России. И вот против этого уже не попрешь, будь ты мастодонт или молодой технократ.
Нам звонят.
Или одно и другое, и одно и то же вместе взятое.
Вместе взятое. Да. Владислав из Краснодара, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я бы хотел задать вопрос Станиславу Белковскому. Вот что конкретно должен поменять в себе и своей избирательной кампании Алексей Навальный, чтобы вы за него проголосовали?
Спасибо за вопрос, он очень мудрый. И мне приятно на него отвечать. Мне вообще приятно отвечать на любые вопросы, но на особо мудрый отдельно. Боюсь, что это уже невозможно. Алексей Навальный сформирован как личность, он не маленький мальчик. Он явно собирается быть вождем, он собирается быть молодой версией Владимира Путина. И он не откажется от этого. Ему не нужна власть ради того, чтобы от нее уйти. Как говорил британский король Эдвард VII, по-моему, если я не путаю, да, который отрекся от престола ради брака с разведенной американкой в ответ на соответствующий сакраментальный вопрос, только очень благородные люди могут понять, что отречься от престола – это по-своему гораздо значительнее с точки зрения истории, чем принять престол. Вот эта философия Алексею Навальному не близка. И я уверен, что он не откажется от этого. Поэтому, если, конечно, Алексей Анатольевич поддержит идею парламентской республики и собственного ухода от власти, через пару лет, когда политическая система России будет перестроена кардинально в соответствии с моими идеалами и ориентирами, а это не только мои идеалы и ориентиры, это идеалы и ориентиры всех оппозиционных кандидатов, кроме, собственно, него, тогда я готов его поддержать. Но не думаю, что, во-первых, моя поддержка ему нужна. Скорее, она ему даже вредна, поэтому я не буду ему ее навязывать.
Смотрите, но ведь любой кандидат, который может... Ну, давайте там теоретически представим, что любой кандидат может стать президентом.
Да.
Это бывает, да? Любой кандидат...
Когда Борис
Николаевич
Ельцин уходил из московского горкома в конце 1987 года, мог ли кто-нибудь представить, через 3,5 года он станет властителем России?
Никогда. Так вот, любой кандидат, который станет президентом, он может точно с тем же успехом стать любой кандидат вождем. Любой. Вы не можете застраховаться от этого.
Поэтому да, нужно некое коалиционное соглашение оппозиционных кандидатов, которое предполагало бы переход к парламентской демократии в первые два года с момента избрания нового президента.
Без этого обойтись никак?
Нет, никак.
То есть вообще никак?
Вообще никак. Вера в доброго царя должна быть похоронена. Политическая трансформация России, смена вех, это в первую очередь отказ от тотального российского политического сознания. В нем много элементов, я много об этом писал и не буду сейчас повторяться, поскольку меня часто
упрекают. Тотального или тоталитарного?
Тотального, из которого вытекает тоталитаризм. Основной элемент тотального сознания состоит в том, в понимании того, восприятии твоего единомышленника как хорошего человека. То есть в смешении политических и моральных критериев, чего нельзя допускать. То есть кажется, если человек говорит то, что тебе приятно слышать, он хороший. Вот это важнейший элемент тотального сознания. Так и рождаются вожди. Так рождаются цари.
Вы для России не допускаете президента не вождя. В России это невозможно.
Нужно сломать президент тотальное не сознание. Вождь. Чтобы сломать тотальное сознание самого верха власти, там, где все еще находится ее сакральный центр, центр силы должен быть объявлен, что Россия больше никогда не будет монархией, какой она является сегодня абсолютной монархией, причем наследуемой, да, потому что президент не только сконцентрировал в своих руках все полномочия трех ветвей власти, законодательной, исполнительной и судебной, де-факто, естественно, по Конституции де юре это не так, но и назначает себе преемников, а значит, это обычная абсолютная монархия. В конце концов, ведь никто никогда не со времен Павла I не установлено, что преемником должен быть биологический сын предшествующего монарха. Это может быть вообще кто угодно.
Вы совершенно не верите, что в России не может быть по-другому. Только так. Только
нет,
если президент,
может.
То монарх.
Нет.
Если монарх, то преемник.
В
и
России
так далее.
Может быть по-другому, если Россия перейдет в парламентской форме правления.
Я исключаю. Вот
возможно,
это...
в формате конституционной монархии. Конституционной монархии.
Без.
Такой, какая существует большинство стран Европы от Швеции до Испании, которая проявила себя как максимально эффективная форма современной европейской парламентской демократии, будучи номинально монархией. Кстати, вы знаете, какая форма правления в Великобритании? Номинально. Абсолютная монархия.
Номинально, конечно.
Да, потому что в Великобритании нет конституции, и премьер-министра назначает монарх единолично. Только почему-то он всегда назначает по странному совпадению премьер-министром лидера партии, победившей на выборах. Но это Великобритания, это страна, где велика сила политической традиции, где дух закона превалирует над буквой его. В России не так. Россия – страна совершенно другого сознания, и сломать это сознание можно только очень мощным движением сверху, методом самоотречения от власти.
Ну, отвлечения от нее. Вот эту тему можем завершить на том, что дай волю Белковскому, он лишит вот, России.
Власти,
он придет тому, только для того, к власти, чтобы для того,
уйти. Прийти
ее,
к власти
чтобы
нужно для того, чтобы от нее уйти. Вот
да.
такой кандидат всегда сможет рассчитывать на мою поддержку.
Мне пришло интереснейшее сообщение от моих коллег на вот пейджер на наш, на компьютер. У нашего специального корреспондента Ивана Воронина ничего не происходит. Тире. Его отпустили. Я из этого вот не знаю, дорогие коллеги, какой сделать вывод. Воронина мы отпустили из нашего эфира или Навального отпустили?
Давайте
будем надеяться. Ну, как я спрошу? Вот мне уже не успели
давайте
написать
считать,
у нас... Давайте будем считать, что отпустили всех.
И Алексея Навального,
и Воронина.
И Сергея Воронина.
Нет, Леонида Волкова едва ли отпустили, потому что здесь вот было написано, он не может у нас участвовать. Но вот кого-то, либо Воронина, либо Навального, либо обоих отпустили, и на этом
да,
мы
помните,
закончим.
Да, помните, в советском КВН была такая пошловатая шутка про известную поп-группу «Ногу свело». Свежая новость от группы «Ногу свело», ногу отпустила.
Угу.
Дай бог, чтобы нас всех отпустило.
А про вас бы группа «Манго» спела, и таких не берут в президенты.
Ну, а почему не берут? Это мы еще посмотрим.
Ладно, до свидания, на этом закончим.
Время свободы. Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со